Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Мишпатим. Сегодня мы будем читать с 4 стиха 22 главы. Повторю то, что уже говорил. Эта недельная глава не содержит в себе описание событий, а состоит из списка законов, которые являются примерами, образцами для построения законодательной системы, для построения закона в обществе народа Божьего. И мы читаем закон за законом, пример для примера, для того, чтобы у нас складывалось общее понимание, как и почему оно все должно быть устроено. Итак, с 4 стиха. «Кей ивар иш саде, если затопчет, человек приведет к затаптыванию поля или виноградника», то есть, если человек по неосторожности ли, или намеренно ли, пустил свой скот на чужое поле, или в чужой виноградник, и послал топтателей своих, если перевести мелкий скот, обычно, большей частью, это происходит с баранами, они вытаптывают все, что не съедают, очень плотно утрамбовывают после себя почву, она становится сложной для обработки, и посевы гибнут, и полю наносится непоправимый ущерб. Это же делают и дикие кабаны, но кабаны, естественно, не во власти человека. И так пишут: «Бесаде ахер, мейтав садеу, умитав крамим и шалем», другим полем из лучших своих полей и из лучших своих виноградников оплатит. То есть, если я загнал своих баранов и испортил им чужое поле, я должен компенсировать равноценной землей. Но я не могу сказать человеку: у меня есть участок чуть южнее Салехарда, там ты можешь сделать себе виноградник, я тебе его со всем сердцем отдаю в качестве компенсации. Нет, я должен заплатить и отдать лучший свой виноградник или из лучшего своего поля, даже если это поле лучше по качеству, чем то, которое я повредил. Потому что человек должен расплачиваться за свою невнимательность. Второй пример, тоже невнимательности или неосторожности. Китице эш, если выйдет огонь, умца коцим, и нарвется она на терн, загорит, зажгет она терн, вынайхаль гадиш, если сгорит стог, о акама, или несжатая часть урожая, о асаде шалем, или целое поле, и шалем амивайер это беара. Здесь тот, кто привел к поджогу, принесет в качестве оплаты стоимость подожженного, то есть какой-то денежный эквивалент по оценке судей, по рыночной стоимости пшеницы или стога сена, или того, что повреждено. Нету сверхоплаты. Это не двойная плата, не плата четверная, а плата полного эквивалента. Огонь, конечно, гораздо менее управляем, чем быки, но, или чем скот, который топчет поле, но с ним тоже требуется осторожность. За неосторожность нужно расплачиваться. То есть, когда я неосторожно жег костер и загорелось поле соседа, я не могу сказать соседу: ну, извини, это форс-мажор, это от меня не зависит. От меня это зависит. Когда я делаю какие-то вещи, затопил квартиру соседа, это примерно похожая ситуация. Ну, или поджег нечаянно. Другие ситуации. Шестой стих. «Киетен иш эль раэу кесеф». Если человек даст ближнему своему кесеф, серебро, о келим лишмор, или сосуды, чтобы хранить их. То есть ситуация, когда некто, уезжая в дальние края, оставил серебряный кувшин своего деда, набор серебряных ложек и $500 наличными у кого-то из своих друзей, попросил: побереги, пожалуйста, я приду и заберу, потому что в дорогу с собой взять не могу. Оставил лишмор, сохранять. Угунав мибайт, аиш. И эти деньги были украдены у человека. Очень неприятная ситуация. Представляю себя на месте каждого из героев этой истории. Я оставил у кого-то что-то дорогое мне, какие-то вещи, серебряные подсвечники моей прабабки. Я возвращаюсь, а мне говорят, подсвечники украли. С другой стороны, представляете, я и на месте человека, у которого эти подсвечники остались, и у него их украли. И он должен как-то оправдываться. Вроде бы хотел сделать доброе дело, а оказался виноватым. И написано так. «Им им цааганав и шалем шнай». Если за это время или в процессе найден вор, то он заплатит двойную стоимость. «Вы им лё им цааганав». А если не нашелся вор, «в некарев баля байт эль элюим». И приблизит хозяина, приведут хозяина к клятве перед Всевышним или клятве перед судьями. Тут двояко можно понимать слово «элохим». «Им ло шалах едо бе малахат рэу». Если не, чтобы он поклялся, что он не простер руку на труд ближнего. Что здесь значит труд ближнего? Что он не только не брал, не воровал этот предмет, но и не использовал его. То есть, если я оставляю у кого-то свои подсвечники или свой рубанок, то есть разница, будет ли человек использовать его в хозяйстве или нет. Если он стал использовать мой рубанок, оставил его где-то, и рубанок украли, то тут уже налицо недосмотр. Человек не подумал о том, чтобы выполнить мою просьбу полностью. И дальше «Аль-Холь Давар Пеша», «Аль-Шор» – на всякое преступление. «Аль-Шор», «Аль-Хамор», «Аль-Се» – за быка, за осла, за козла. «Аль-Шельма» – за платье, за одежду. «Аль-Кола Веда» – за всякую потерю. «Ашер Ямар Киузе» – если придет свидетель потом и скажет «Киузе», скажет, что это он был. То есть, если пришел... Я пришел к человеку и говорю ему, отдай мои подсвечники. Он говорит, Алекс, прости, украли твои подсвечники, прости, не доглядел. Я говорю, пойдем к судьям, поклянешься, допустим, так я сказал, я не поверил другу. И он поклялся. Потом появляется свидетель и говорит, я видел, как этот редиска, нехороший человек, закапывал твои подсвечники у себя под авином. Вот это... ситуация, это для него довар, до судей дойдет дело обоих, а шер и шеун, элоим и шалем шнаем лераеву. И тот, кто будет обвинен, тот заплатит двойную часть ближнему своему. То есть есть свидетель, есть обвинитель, судьи выслушивают, смотрят, если обвинитель был прав, если этот человек действительно будет обвинен в краже, то он заплатит двойную часть ближнему своему. Или если этот свидетель укажет на другого человека, на вора, который украл не на хозяина, проси Бог, а вор, свидетель найдется, который на вора укажет потом, то тут же будет заплачена двойная часть. Но здесь прямой смысл, если все-таки хозяина обвинят, если хозяина дома, в котором хранились мои вещи, в этом случае он заплатит двойную часть. Если же у него их украли, но он не брал, не причастен к этому, то форс-мажорный случай. Другой пример, который, казалось бы, ничем не отличается от примера первого. «Ки етен иш эль раеу», если даст человек ближнему своему, «хамор» – осла, «о шор» – или быка, «о се» – или барашка, «вехоль бейма» – и всякую скотинку, «лишмор» – на сохранение, «умет» – и умер. Им нишбар, он нишба, эйн руэ. Если он погиб или взят в плен, и нету свидетеля, швуат адунай тие бен шнеем. Клятва Господу будет между ними. То есть, опять-таки, нету свидетеля, но ведь я доверил этому человеку. И между нами было какое-то доверие. Поэтому, если уж началось доверие, давайте и заканчивать доверием. Клятва Божья будет между двумя. Имлё и шлях едову маляха зрэу. Если он не простирал руку на это животное, в ляках бара, в лё и шлях. Если он не простирал руку на хозяйское добро, он не будет платить. В им гнов и гнов мему и шалем ли баалав. Если у него украли это животное, то он заплатит хозяевам. В им троф и троф, и в эу от трефа лой шалем. А если у него растерзали или его ограбили, то он не будет платить. В чем разница между этой ситуацией и предыдущей ситуацией? В предыдущей ситуации мы сказали, если украли, ну что ж, украли, извините. Здесь, если украли, будет платить. Разница здесь в том, что в первом случае я попросил у человека и сказал ему: друг мой, сохрани мне, пожалуйста, бесплатно в качестве услуги, сохрани мне мою вещь. Здесь я дал человеку своего бычка, своего барашка, чтобы он его пас, назначил ему месячную плату за то, чтобы он был пастухом, и он не одалживает, не оказывает одолжение, а получает от меня деньги. Это большая разница. Поэтому, если у него украли, это значит, он плохо положил и не доследил. А вот если у него забрали, ограбили, и он может это доказать, то он не должен мне за это платить, он не должен мне это компенсировать. В чем разница? Я не ожидаю, что пастух, которого я нанял, грудью навалится на стадо волков, которые пришли забирать у него барана, что он полезет под пули у бандитов, которые пришли забирать у него козленка. Поэтому если он просто по невнимательности или по недосмотру допустил кражу, это одно. Но если он не рискнул жизнью, где-то поддался грабителям, то это совершенно другое. И он в этом случае, конечно же, не обязан платить. Я бы и сам не всегда полез под чужие пули за барашка. Тем более я не могу просить от своего наемника это делать. Ки ишаль иш меимраэу. А если человек одолжил, вот тут ситуация такая, если человек одолжил у меня и сказал: Алекс, дай мне газонокосилку, я хочу покосить газон. Вот ситуация. Если ешаль иш мимраэу, если спросит человеку ближнего своего, он ишбар, умет, баалав, энимор шалем и шалем. Если это умерло, это что-то, что он спросил, умерло, или сломалось, и хозяина, в данном случае того, кто хозяин предмета или животного, рядом не было, то ему должны за это заплатить. То есть, если я пришел ко мне сосед мой и сказал: сосед, дай, опять-таки, ну уж придумали газонокосилку, пусть будет газонокосилка, я ему дал, он ушел, пошел косить ей газон, нечаянно пытался скосить ей кирпич, и газонокосилка откинула копыта, значит, этот человек должен мне заплатить. Если же я взял, пошел со своей газонокосилкой газонокосить у соседа, и я был сам при ней, он не просто ее одолжил, он и меня позвал рядом, и моя газонокосилка сломалась, когда я косил у него газон, вот тогда он мне не должен не должен платить компенсацию. Об этом дальше читаем в 14 стихе. Имба ала вимо, то есть если Алекс пошел со своей газонокосилкой, лой шалем, мне не заплатят за повреждение инструмента. Выим сахиру вабесхару. Но при этом, если меня наняли за деньги и сказали, иди и скоси газон, и получишь за это, я даже не знаю, сколько я возьму за покос газона, но поверьте, дорого, то вот это дорого мне надо заплатить. И это то, что происходит в обществе приличных людей. Теперь поговорим про случаи уж очень из ряда вон выходящие. Кей ифате иш бетула. Если соблазнит человек девственницу, ашерло эрша, которая не руса, не обручена, вишахавима и возлег с ней, муар и маарена ло лейша. Заплатит он полную и стоимость ее, как колым или вено, есть разные русские слова за это. Это сумма, какая-то сумма, которая платит жених будущему своему тестю за его дочь. Редко встречается слово в Писании, но тем не менее оно есть. И в принципе тесть может попросить любую сумму, любую цену, но ей были какие-то, скажем так, стандартные рыночные цены. Ситуация ужасная. По сути, девушка один раз, речь идет здесь, обратите внимание, не о насилии, а о соблазне, о том, что человек какими-то сладкими речами убедил девушку, она сама подскользнулась в этом, но отвечает за нее он, и он должен заплатить отцу Моэр, Вена, Колым, и жениться на ней. То есть, прежде всего, он обязан жениться, если только, читаем в 16 стихе, им маэн и маэн авия, а если отец откажется и скажет, ты мне не жених, статусом ты не вышел, еще по какой-то причине, если отец откажется, латитало, дать ее ему, кесев и школь, кимор абатулот. Если даже и откажется отец, этот самый Моар Калым, все равно надо отцу заплатить. По некоторым сведениям, до нас дошедшим, это где-то около 40 шекелей стоимость была тогда. Ну, серебро менялось, времена менялись. Были случаи, мы читаем в Талмуде, в Трактате Кидушин, что некоторые девушки меньше, чем на мешок золота, не соглашались делать посвящение, и тогда для таких девушек вена, соответственно, была большим. Вот такая ситуация, и вот ее решение. Опять-таки, мы смотрим, что подход Писания, значит, подход к Всевышнему, к тому, чтобы после любого поступка, каким бы горьким и печальным ни было, не выгнать человека просто из города, побив его камнями, а решить как-то проблему, чтобы люди могли продолжать и существовать в обществе, как-то быть полноценными членами общества, вернуться к народу Божьему. Не со всеми это получается, поэтому в 17 стихе мы читаем «Мехашифа ло тихае» – «Ведьму не оставляй в живых». Что значит «Мехашифа»? Кто такая ведьма? Корень «ведьма», корень слова «ведьма» – «Мехашифа», слово «кишуф» – «колдовство», «магия». По сути, можно понять слово «кишуф» современным языком как «коррупция». Маги, волшебники говорили, есть очень много сил, есть очень много работников, чиновников божественного мира. В части это было правда, есть действительно много ангелов, много сил, через которые Бог действует. И вместо того, чтобы договариваться наверху, делать все по закону и по законным прескурантам, можно на низком уровне кому-то дать взятку, нанять полицейского, чтобы арестовали невиновного, дать взятку тюремщику, чтобы освободили невиновного, но это параллель этому в духовном мире. Мехашифа – это коррупционер, знающий ходы в духовном мире, гада, хакер, если можно перевести, человек, который пытается взломать законы Бога, не действуя по закону. В чем отличие будет, скажем, от медицины? Потому что в медицине мы знаем, что Бог установил каким-то образом, что если мы примем определенное вещество, это воздействует на наш мозг так, что у нас проходит голова. Он это установил и разрешил делать. Есть вещи, которые есть, они действуют, но ими запрещено пользоваться, потому что они изначально исходят из того, что воля Божья другая, а мы здесь ее меняем. Мы отрицаем божественную власть и действуем, давая силы Божьи или право решать тем, кто решать не имеет права. Отсюда всякое колдовство, заговоры, наговоры, порчи, наведение с глаза, снятие порч и прочее, то, другое и третье, все это может быть кишов, если это не обращено ко Всевышнему. Любое действие, обращение к духовным силам помимо Всевышнего является магией, и оно запрещено. Опять-таки, в чем разница между обращением, скажем, к биохимии мозга? Это не сила, она не обладает самостоятельной волей, и мы ее не наделяем при этом волей. Мы не просим головная боль, уходи. Не обращаемся к ангелу головной боли. Мы воздействуем на определенные процессы в мозгу химически, точно так же, как мы кушаем или пьем. Туда же относится, скажем, и массаж. Мы действуем на мышцы, физически расслабляем их, и тому подобное. Если мы при этом обращались бы к богам силы или еще к кому-то, это было бы идолопоклонство, и это было бы кишов, это было бы магия. Поэтому ворожея или мехашифа, ведьма, это та, которая нарушает божественные законы, которая ищет лазейки в божественном мире. Чаще всего это миф, большинство из них действительно не оказывает никакого воздействия реального, и все это обман, но это распространяет веру о том, что божественные сервера можно каким-то образом взломать, что в божественное хранилище можно проникнуть незаконным путем. Еще стоит обратить внимание на то, что слово «мехашифа» стоит в женском роде. Некоторые комментаторы толкуют это, потому что большинство этим, чаще всего этим делом занимались женщины. Но это не так. Есть очень много трактатов по магии, в том числе еврейских трактатов по магии, которые писались мужчинами. Маги при фараоне были мужчинами, маги при Навуходоносоре были мужчины. И, в общем-то, трудно свалить это дело на женщин в данном случае. Но слово «мехашифа» – ведьма означает собирательный форма языка, как говорят «рыба пошла», «рыба клюет». Не одна рыба клюет, а много рыбы клюет. Или «птица летит на юг». То есть так говорят и в современном русском языке. И отсюда слово «мехашифа». «Коль шухев им бейма, мот юмат». «Всякий, кто возляжет с животным, смертью умрет». Относится и к мужчинам, и к женщинам. Многим покажется совершенно нереальным, фантастическим случаем. В то же время, даже в наши дни, это явление не изжито, оно распространено, Не знаю, как во всех странах, но о многих странах, многих случаях слышал неоднократно. Люди, некоторые, кстати, народы даже не стесняются об этом открыто рассказывать. Видимо, во времена, когда была дана Тора, это было явлением еще более распространенным. Мы читаем и хананские законы, и ассирийские законы, которые это запрещают. В то же время есть несколько барельефов, несколько рисунков, которые это изображают, видимо, относительно эстетичности этого поступка велись споры на Востоке. 19 стих. «Зовеах лейлоим и ахирам бити леадунай ливадо». Тот, кто возносит жертвы другому Богу, будет уничтожен, кроме как если это жертва Господа. То есть никакому Богу, кроме Господа, жертву возносить нельзя. Это довольно понятная фраза. Почему написано именно про жертву? Ведь мы говорили, не будет у тебя других богов и так далее. Чтобы дать акцент на то, что такое, собственно, служение, поклонение другим богам, это принесение им жертв. И за это есть смертная казнь. Херем. И херем – это не просто смертная казнь, это смертная казнь, сопровождающаяся проклятием. Это человек заклят, с ним невозможно общаться, он проклятие для всего окружения. Сам факт его несмерти ложится на общество проклятием. То есть слово «херем» не просто означает приговор к смерти или проклятие, а проклятие, которое падает на всех, кто вокруг и на всех, кто рядом. Некоторые искажения правосудия могут показаться правильными или возвышенными. Например, если есть суд, какая-то тяжба между своим и пришельцем, было бы красивее по-человечески, по-нашенски рассудить в сторону своего, а пришельцем пренебречь. И Всевышний говорит: суд твой да будет справедлив, не притесняй пришельца, не суди против него напрасно, не мучь его, то есть не задерживай его суд, не игнорируй его, потому что ты и сам был пришельцем, то есть помни, каково оно тебе было. И точно так же, «Коль альмана ваетом ло таанун» – «Всякую вдову и сироту не мучьте», не мучьте, в смысле, не затягивайте ей суд. Есть притча такая, да, о плохом суде, несправедливом суде, который затягивал суд со вдовой. Вдова, она не принесет подарок, у вдовы нету богатых родственников, которые как-то продвинут по службе. И заниматься ею работа неблагодарная, иногда иски у нее мелочные, претензии у нее копеечные, для нее важные. И судье хочется заниматься более крупными, более грандиозными делами, которые больше прославляют, сводят с людьми интересными. И Всевышний говорит: не относись так ко вдове и к сироте. Им анета анео то, если ты будешь мучить их, к им цаак и цакарай, и если она воплем возопит ко мне, шмоа и шма цаката, я слухом услышу ее. То есть, если ты будешь ее мучением мучить, она ко мне будет криком кричать, я ее слухом услышу. Идет нарастающее усиление. «Вы храпи, и возгневаюсь я, вы аракти от хэм бехэрэв, и убью я вас мечом, вы аю на шейхэм альманот, и ваши женщины будут вдовами, увнейхэм и тумим, и сыновья ваши будут сиротами. Им кесэв тальвэ этами». Если кого-то из народа, кому-то из народа ты одолжишь деньги, «эт ани амха», народу, бедняку твоего народа, «лот ело кинаше», не будь ему в обузу, не превращай это ему в кабалу, в ярмо. «Лот симон а-ля в мешах, и не кусай его, не накладывай на него укусы, если перевести. Разумеется, речь идет здесь о процентах, но не только о процентах. Есть такое понятие, как ваклибит, пыль процентов. Например, если человек должен мне деньги, я знаю, что какое-то время он не сможет мне отдать, или я только ему одолжил, я сразу его прошу, подвези меня туда, помоги мне повесить картину дома, помоги моей жене донести сумки с базара, и я мелких услуг от него требую, которые он в силу своей обязанности по отношению ко мне не может отказаться. Это тоже проценты. Если раньше он не называл меня на «вы», а теперь называет меня по «вы» или кланяется при встрече, это тоже проценты, и этого тоже нельзя делать. Не говоря уже о том, что ближнему бедняку нельзя давать деньги в рост. Им хаволь тихболь семлят раеха. Если ты захватишь, возьмешь в залог за какой-то долг платье ближнего твоего, ад бо ашемеш ташвенуло, до захода солнца верни его ему. То есть, если ты забрал в залог за долги у человека плащ, не оставляй его у себя на ночь, верни ему его ночью, потому что это одежда, которой он будет ночью укрываться, ты не можешь лишать его последнего покрытия, утром снова заберешь. И так каждый раз будешь на ночь выдавать, утром забирать. Вот такой у тебя будет залог. Киуха суто, ли вода, потому что это единственное его покрытие. У семлято леоро. И платье, оно на коже его, на теле его. Быма и шкаф. На чем же он будет спать? Воя ки цакаляй вешамати ки ханунани. Если он возопит ко мне, я его услышу, а я Бог милостивый. В данном случае милость будет по отношению к нему, не по отношению к тебе, потому что ты не милостивый. Вот на этом заканчивается наше дневное чтение. Очень много всего разного в этих, казалось бы, сложных вместе мозаиках, элементах мозаики, чтобы мы учились и глубже понимали замысел правды Всевышнего. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас, дома ваши, семьи ваши, всех, кто с вами. Благословит жен ваших и мужей ваших. Благословит сыновей и дочерей, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, мам и пап, бабушек и дедушек, прадедушек и прабабушек. Святой Благословенный даст пропитание всем тем, кто нуждается в пропитании, пошлет благословенную работу, которая позволит человеку быть достойным, иметь время на общение с семьей, иметь достаток в семье и изобилие помогать другим. Святой Благословенный пошлет исцеление больным, всем, кто нуждается в исцелении, даст мудрости врачам, через которых порой это исцеление приходит. Святой Благословенный благословит вас и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.